Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 23 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Коротко о заголовке сегодняшнего выпуска. В Великобритании проходит референдум о членстве в Евросоюзе. Мобильные операторы в России рассказывают о возможных колоссальных убытках в случае принятия антитеррористического пакета законов. СМИ пишут о затягивании отдельными странами Европы продления антироссийских санкций. Глава МВФ предсказывает продолжение сжатия российской экономики. Сергей Нарышкин исключает вероятность приглашения наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы в Россию на выборы в Государственную Думу. Тяжело атлетов из России могут лишить права участия на Олимпиаде в Рио. В Крыму собираются на народные деньги создавать местную авиакомпанию. И в Карелии после трагедии со школьниками задержан директор еще одного детского лагеря.
Внимание! Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Участки для голосования на референдуме о членстве в Евросоюзе открылись в Великобритании. Британцы должны сегодня определить вектор развития страны на десятки лет вперед. Они отвечают на вопрос, должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского Союза или выйти из Европейского Союза. Проголосовать, как в избирательной комиссии, в одной из избирательных комиссий сообщили корреспонденту РИА Новостей, смогут более 46 миллионов человек, в том числе 24 100 жителей Гибралтара, у которых тоже есть право голоса. Подсчет голосов начнется сразу после закрытия участков. По местному времени будет 10 вечера, по московскому времени полночь. Первые итоги подведут в ночь на пятницу. 4 часа по московскому времени, по местному времени будет 2 часа. Официальные результаты объявят в пятницу утром в Манчестере. Там расположен центральный штаб. Сегодня в программе «Иностранцы» был корреспондент московского бюро британской газеты Daily Telegraph Роланд Олифант. Вот фрагмент программы.
Это давняя история. Это история, скорее всего, это консервативная партия в Англии. Это история внутри конфликта в этой партии. И это уже 20-30 лет был огромный бор там о том, должны ли быть Европейский Союз или нет. И это был огромный проблем для каждой элиты этого партии. В том числе Маргарет Тэтчера, в том числе Джон Мейджера и в том числе Дэвид Камерон сегодня. Поэтому, короче, Дэвид Камерон решил, окончательно сделать стоп на этот вопрос. Хорошо, давайте спросим народ и узнаем, если мы должны быть в Европейский Союз или нет. И вот и на самом деле из-за этого у нас есть вот такой референдум.
И в этом референдуме элиты заинтересованы, часть элит заинтересована, или нынешняя власть вообще никак не заинтересована в том, чтобы он завершился, скажем, положительным ответом?
Правительство, Дэвид Камерон, если мы говорим о правительстве, он за, он хочет остаться в Евросоюзе, в ЕС. Я бы сказал, что большинство, если мы говорим о, так называемый establishment. Я бы сказал, что большинство вот этих людей хочет остаться в Евросоюзе. Там есть ощущение на сторону вот этих евроскептиков, те, которые хотят уйти от Евросоюза. У них есть ощущение, что это какой-то загадка против обычных людей, что это проект элита.
Если это элита против обычных людей, но ведь, насколько я понимаю, до последнего времени даже, да, сегодня экзит-полы не проводятся, насколько я понимаю, но до этого-то голосование проводили, и в какой-то момент даже тех, кто хочет выйти из Евросоюза, было среди обычных людей даже больше. Но почему?
Да, это огромный вопрос мнения, общественного мнения в Англии. И главный вопрос здесь, это не о том, будут у нас лучшие экономики или что-то, и что будет после этого. Это эмоциональный вопрос. Считаете ли вы, что Великобритания — это европейская страна? Или это чуть-чуть что-то отдельное? Или у нас есть свой отдельный история, которая не связана с этими французами и немцами, с которыми мы воевали много лет? То есть для многих англичан это совсем не ясно, что мы вот там должны остаться в этой союзе. В последние 40 лет каждое правительство в Англии было за Евросоюз, так называемый establishment, за Евросоюз. То есть для тех, которые не очень любят Европу, это логика, придумать, что вот там есть какой-то загадочный план против обычных людей.
Корреспондент московского бюро газеты Daily Telegraph Роланд Олифант. Фрагмент программы «Иностранцы». Теперь фрагмент другой программы, программы «Пиджаки». Сегодня в нашей студии побывала главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Вот что она говорит о британском референдуме.
Мне кажется, что это очень важный момент. Насколько он отразится на ситуации в нашей стране, я не уверена. Я думаю, что у нас свои проблемы. Я думаю, что это такой важный показатель состояния проекта, такого вполне экспериментального проекта под названием «Европейский Союз». И от исхода этого референдума, наверное, зависит от результата, как дальше Евросоюз будет развиваться. Я не думаю, что это катастрофа какая-нибудь будет. Нам все как-то представляет это, вот все прям развалится и так далее. Думаю, что не развалится, но просто надо понимать, что Европейский Союз довольно уникален. Проект и экспериментальный, знаете, это попробовать создать коалицию стран, такое наднациональное единство, где надо учитывать и национальную специфику, интересы каждой страны, но, с другой стороны, выступать, так сказать, под общим флагом, это вообще довольно трудная задача. И она смогла свершиться только как идея, как реальность, только после Второй мировой войны, после того, как, в общем, Европа вынесла тяжелый урок, будучи разоренной двумя страшными войнами, то, что дальше так жить и управлять, и развиваться невозможно, что насилие не может быть принципом управления странами, что надо как-то интегрироваться. И вот, собственно, этот проект же молодой, он только развивается. Если Великобритания выйдет из состава Европейского Союза, возможно, это заставит людей, которые сейчас управляют Европейским Союзом, пересмотреть законодательство, более гибко как-то, да, подходить к этому, потому что при больших плюсах и развитии есть много и минусов, потому что ущемляется очень много национальных интересов, в том числе и в экономике. Так что посмотрим, как это будет происходить. Во-первых, мы еще не знаем, чем все это закончится. Может быть, все Англии никуда и не выйдет. Но, во всяком случае, да, наверное, это сильно повлияет.
Если бы вы были гражданкой Великобритании, вы бы за что голосовали?
Честно говоря, я бы голосовала за то, чтобы остаться в Европейском Союзе.
Очень многие, и это же не секрет, воспринимают существование Евросоюза как ныне существующий миропорядок и видят в возможном выходе Великобритании некие признаки неудачи, поломки существующего миропорядка, нет?
Понимаете, у нас все время как-то есть ощущение, что что-то должно идеально развиваться. У нас такая страна утопического мышления. Нам подавай какой-то абсолют. А вот если это несовершенно, то и говорить об этом не стоит. Непонятно, насколько жизнеспособна эта система, имею в виду Евросоюз. Но еще раз хочу сказать, что это молодой и развивающийся проект. И, конечно, по-моему, аналога в истории такого нету, да, когда самостоятельное государство как-то складывает такую серьезную коалицию, интегрируется столь сильно и в экономическом плане, и в культурном и многих других вещах. Да, здесь требуется очень много отладок. Тут требуется пересматривать целый ряд моментов, потому что, конечно, наверняка было допущено много ошибок и непонятно. Сохранится это, не сохранится, довольно трудно сказать. А так даже с точки зрения жителей России, что мы выиграем от того, что если Евросоюз развалится? Вот нам-то что, легче от этого
будет? Но они будут слабее, разве нет?
Слушайте, я бы сказала следующее. Слабее по отношению к кому? Они кому угрозу представляют, по большому счету?
Они не представляют нам
угрозу. А я не вижу, наоборот. Мне кажется, идея Евросоюза – это совершенно другой принцип. Это не вражда национальных государств, да, которые воюют друг с другом, постоянно ставя интересы, а это способ найти компромисс между разными странами и интересами, объединяя их общей пользой. И, кажется, Евросоюз никогда особенно не выдвигал какие-то военизированные милитаристские лозунги. Наоборот, это идея мирного существования, толерантности, компромиссов взаимных каких-то и демократического развития. Насколько это получится, это вопрос. Другое дело меня просто удивляет. Может, и не получится, например, да, но опыт всегда есть очень важный опыт. Меня, например, немножко удивляет какое-то постоянное злорадство, которое присутствует у нас, во всяком случае, во многом медиа. А вот сейчас они развалятся, а вот они... Нет, а что, смотрите, нам будет лучше? А нам будет лучше, если ослабеет Европа?
Это Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение». Фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Пиджаки».
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Мобильные операторы рассказали о колоссальных убытках в случае принятия антитеррористического пакета законов. Согласно поправкам, операторы сотовой связи должны будут хранить содержание коммуникаций абонентов в течение полугода. Теперь они говорят, что это приведет к миллиардным убыткам и оставит бюджет без налоговых отчислений. Так, во всяком случае, сегодня пишет «Коммерсант», ссылаясь на мобильных операторов. Вот что говорит менеджер пресс-службы компании «Вымпелком» Диана Евстигнеева. Запись сделана агентством ТАСС.
По предварительным оценкам, расходы IT-отрасли составят примерно 2 триллиона рублей. Такие масштабные инвестиции могут не просто подрубить экономику операторов, но и свести ее в большой ноль. Кроме того, поскольку эти расходы не приведут к появлению новых доходов, являются, по сути, неподъемными, то существенная вероятность, что Wimpel.com не будет выплачивать налог на прибыль в течение длительного периода. В результате бюджет недополучит 40 миллиардов рублей налога на прибыль в несколько ближайших лет. Кроме того, Wimpel.com потребуется заместить уплаченные при покупке оборудования НДС. Это составит до 36 миллиардов рублей.
Это Диана Евстигнеева, она менеджер пресс-службы компании «Wimpel.com». Теперь пресс-секретарь компании МТС Дмитрий Солодовников.
Согласно отраслевой оценке, расходы операторов на создание инфраструктуры, мощнее сетей, строительство новых ЦОДов, электрообеспечение, кондиционирование составят свыше 2 триллионов рублей. Это громадная сумма, которую отрасль не выдержит. Это фактически приведет отрасль к коллапсу, потому что операторы не будут иметь возможности де-факто строить новые базовые станции, умощнять существующие сети, а лишь создавать и хранить данные, которые передают пользователя. Кроме того, сейчас нет технических инструментов, мощностей для того, чтобы обеспечить выполнение этого законопроекта.
Это пресс-секретарь компании МТС Дмитрий Солодовников. Тем временем появляются первые свидетельства того, что депутаты, возможно, смягчат в какой-то части так называемый антитеррористический пакет. Вот, например, сегодня ТАСС сообщает о том, что Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции убрал из этого законопроекта положение о лишении гражданства. В новой версии законопроекта, который будут рассматривать во втором и третьем чтениях 24 июня, положение о лишении гражданства уже не упоминаются. А первое предполагало за нарушение экстремистских статей, второй за службу в армии в иностранных государствах. В законе говорилось, что лицо считается добровольно вышедшим из гражданства в случае, если выполнялось одно из этих условий. Но вот якобы теперь уже больше подобного рода предложений в законодательстве нет. Алексей Кондратьев, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, ну вот теперь надо сказать, что мобильные операторы и до этого жаловались на этот законопроект, но даже в новой редакции они говорят о миллиардах, триллионах и, главное, о бюджете, который останется без их налоговых отчислений. А с ними проводились консультации при подготовке закона?
Да, конечно, проводились и консультации, и согласования не только с операторами, но и с профильными комитетами и, собственно, с министерствами. Поэтому вот на сегодняшний день нужно понимать одно. Появились совершенно новые формы проявления террористической деятельности. В том числе каналы виртуальной вербовки. Поэтому на сегодняшний день нужно определиться, что мы хотим на выходе получить. Либо 100% гарантию безопасности граждан, либо каждодневный страх за своих детей, которых вербуют в сети. За совершенно четкое понимание использования этих виртуальных сетей для пересылки заданий по уничтожению групп населения. Вот это вот на сегодняшний день является той отправной точкой. Наверное, никакие налоговые отчисления не обеспечат безопасности граждан. А вот сегодняшнее явление напрямую влияет на антитеррористическую обстановку.
Подождите, вы говорите, никакие налоговые отчисления, но просто в бюджете не будет денег.
В бюджете будут деньги по другим совершенно источникам дохода. Это, допустим, не то, когда торгуются, стоит человеческая жизнь вот этих денег или не стоит. Поэтому давайте говорить прямо. Раз виртуальные сети являются невольными пособниками террористов, каким бы, грубо говоря, благим намерением не оправдывали вот эти денежные отчисления, что это спасение бюджета. Но это в том случае, когда влияет на жизнь людей, наверное, нужно все-таки прекратить.
Скажите, Алексей Владимирович, вот вы сказали стопроцентную безопасность. Это фигура речи или действительно вот нынешний антитеррористический пакет может обеспечить абсолютную безопасность граждан?
Ну, я давайте не буду цепляться к словам и к вашим, и к своим. 100% гарантию граждан, наверное, обеспечит только Господь Бог. Наша задача использовать все возможные усилия и способы, методы действия для того, чтобы, исключить какие-либо вообще террористические угрозы. Вы должны понимать, что как наши силовое ведомство, ведомство, министерство, структуры вырабатывают способы противодействия террористическим угрозам, точно так же совершенствуют свои способы действий и террористы. И поэтому постоянно появляются новые явления. Как вот сейчас появилось явление использования виртуальных сетей. И у нас на сегодняшний день нет эффективных механизмов перекрыть этот канал вербовки, постановки задач, переброски финансов и так далее, и так далее. Поэтому мы с вами должны все-таки договориться до того, чтобы вот на сегодняшний день было понимание для того, чтобы это все перекрыть.
Скажите, ну вот завтра, скорее всего, ведь законы примут в Думе. А когда, значит, они станут реально действующими законами?
Ну, вообще предполагается, что с конца июля это уже будет действенный механизм. Поэтому тут, в общем-то, счет-то идет на дни. И я думаю, что чем быстрее это вот все начнет функционировать, тем это выгоднее для нас, для всех. Правильно?
Спасибо. Алексей Кондратьев, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Мобильные операторы говорят о колоссальных убытках в случае принятия антитеррористического пакета. Депутаты говорят о том, что пакет станет законом и начнет работать уже в июле.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. СМИ пишут о неком затягивании отдельными странами Европы продления антироссийских санкций. Ну вот, например, Италия задерживает продление санкций против России, решение, о котором послы Евросоюза предварительно во вторник согласовали. Источники радиостанции «Радио Свобода» власти сообщают, что власти страны хотят, чтобы по итогам саммита в конце июня лидеры ЕС взяли на себя обязательство пересмотреть отношения с Москвой до конца 2016 года. Поэтому до этого говорили о том, уже Укринформ, о том, что Франция может не успеть согласовать все необходимые решения в парламенте. Потом отдельные вопросы возникали якобы в Великобритании и Швеции. Политолог Иосиф Дискин к нам присоединяется. Иосиф Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, насколько можно верить тому, что вот эти страны действительно затягивают не с какими-то технологическими вопросами, а реально с целью, чтобы эпоха санкций ушла в прошлое?
Ну, надо понимать, что Италия находится под сильнейшим давлением. Только что были проиграны выборы к двух крупных городов, Рима и Милана. Значит, дальше пассивная позиция премьера приведет к ослаблению его коалиции. Франция вообще связана решениями и, так сказать, обеих палат парламента в отношении санкций и должна получить поддержку, в которой, честно говоря, я сомневаюсь. Поэтому, я думаю, это реально внутриполитические проблемы, которые проецируются на проблему санкций, когда Вашингтон требует, чтобы Европа маршировала в строю, а европейцы начинают задумываться о своих интересах и начинают понимать, что, так сказать, танцевать под дудку Вашингтона, это обходится им боком. Я думаю, что в ближайшее время подобная ситуация возникнет в Германии, где Лантаг за Лантагом сомневаются в разумности продолжения санкций и в том, что Германия теряет рабочие места, когда заказы на оборудование получает Южная Корея и другие экономические партнеры.
И все-таки не пытаемся ли мы, что называется, желаемое за действительное выдавать? Ведь вот первые сообщения появились, а потом нам говорят, Лондон и Стокгольм, да, там есть задержка, но формальная, быстро, там просто подпишут.
Лондон и Стокгольм не только формальная, Лондон ясно, что не хочет принимать решение перед решением по экзиту, потому что их активная поддержка санкций мобилизовала бы дополнительное число сторонников выхода из Евросоюза. А Стокгольм, тут я не так не знаю деталей.
Но хорошо.
Здесь это очевидно.
Если это так, действительно, Россия может этой ситуацией воспользоваться, и что тогда нужно делать?
Не надо ничем пользоваться, нужно реализовывать свою стратегию. А самое главное, что нужно вести диалог с разумными политиками. Интересы европейской Европы и России объединены, потому что мы все время выступаем за то, чтобы все руководствовались своими собственными интересами, а не щелканием кнута из-за океана. И Европа должна обрести собственный суверенитет, и мы об этом все время говорим. И это вопрос, еще раз, снятия санкций – это сегодня не проблема России, это проблема возвращения субъектности самой Европе.
Спасибо. Политолог Иосиф Дискин был с нами на прямой связи.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава МВФ предсказывает продолжение так называемого сжатия российской экономики. Экономика продолжит сжиматься в 2016 году. Темпы падения ВВП, правда, при этом замедлятся по сравнению с предыдущим годом. Это Кристин Лагард говорит, глава Международного валютного фонда. Ее цитирует агентство РИА Новости. Прямая цитата такова. «У нас нет позитивного прогноза по российской экономике. Мы по-прежнему думаем, что российская экономика продолжит сжиматься меньше, чем в 2015 году, но тем не менее». МВФ улучшает прогноз по экономике России. Организация ожидает, что в 2016 году ВВП государства сократится на 1.5%. Ранее предполагалось, что все-таки на 1.8% будет спад. В 2017 году теперь ожидают спад на 0.8%. Ранее предполагалось, что спад составит в 2017 году 1%. В МВФ говорят, что меры правительства по экономической стабилизации шоки смягчили и банковской системе в России помогли. Текущий спад при этом, так говорят в Международном валютном фонде, он менее глубокий, чем это было в прошлые кризисы. Что касается Всемирного банка, то он 8 июня пересматривал экономические прогнозы для России, и там тоже в сторону улучшения. В 2016 году российский ВВП сократится по новым предположениям Всемирного банка на 1.2%, а вот в будущем году по предположениям Всемирного банка будет и вовсе увеличение на 1.4%. И Bloomberg говорит о том, что все пока у властей получается, но, во всяком случае, сегодняшние известия от Bloomberg начинаются словами «Центробанк спасает финансовую систему России». Еще. Центробанк, собственно, Центробанк Российской Федерации улучшает прогнозы. В данном случае речь идет об улучшении прогнозов по инфляции на 2016 год. По подсчетам экспертов Центробанка, за текущий год потребительские цены на товары и услуги в стране вырастут в среднем на 5-6%, а не на 6-7%, как это прежде считалось. Центробанк объяснил изменение прогноза стабилизации темпов инфляции. За май 2016 года потребительские цены выросли в среднем на 0.4%, примерно то же самое, что и было в апреле. Пока в годовом исчислении инфляция в течение двух месяцев удерживается на уровне в 7.3%. Как говорится в документе, опубликованном Центробанком, рост цен на основную массу товаров и услуг продолжил замедляться. Речь идет уже о мае 2016 года, и это указывает, по мнению банкиров, на потенциал дальнейшего замедления годовой инфляции при отсутствии непредвиденных шоков. В этом документе еще подчеркивается сохранение определенных, это уже прямая цитата, проинфляционных рисков, которые связаны с повышенными инфляционными ожиданиями, отсутствием стратегии бюджетной консолидации и неопределенностью относительно индексации зарплат и пенсий. Напомню, 16 июня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сказал о том, что российская экономика спад преодолела. Он подчеркнул, что экономика к новым условиям адаптировалась, и еще, цитирую Путина, более того, российская экономика получила конкурентные преимущества в результате введения гибкого курса национальной валюты. Это программа «Поток», мы следим за лентами новостей. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах. МИД России заявляет о том, что отдельная встреча Сергея Лаврова с главой Министерства иностранных дел Турции в случае его приезда в Сочи не планируется. Теперь смотрим агентство РИА Новости. Здесь вот какое срочное сообщение. Еще одно уголовное дело в отношении руководства приюта для животных «Эко». На этот раз о служебном подлоге может быть возбуждено по результатам доследственной этой проверки. Об этом говорят в Генпрокуратуре, ссылаются на помощника, старшего помощника отдела Главного управления по надзору за исполнением законов Генпрокуратуры Александра Нестерова. Это были срочные сообщения в рамках программы «Поток». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 23 июня. Главные события этого дня в рамках программы «Поток» в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем. Сергей Нарышкин исключил вероятность приглашения наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы на выборы в Госдуму. Международных наблюдателей пригласят на выборы в сентябре, так сказал спикер Нижней палаты российского парламента. Приглашение уже начали отправлять представителям Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентского собрания России и Беларуси, ассамблеи ОДКБ, ОБСЕ, но не ПАСЕ. Председатель Совета Российского общественного института избирательного права и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов с нами на связи. Игорь Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну формально, если вот наблюдатели от ПАСЕ не приедут, это что-то означает? Это как-то ставит под вопрос результаты выборов или ничего не изменится?
Нет, знаете, нельзя понимать, что это какая-то карма, которую мы несем с точки зрения обязанности государства во внутриннациональных процессах приглашать наблюдателя. Совершенно нет, это жест доброй воли, который мы говорим, что миссии зарубежных государств, которые специализируются на выборах, мы приглашаем, и они наблюдают, как у нас это проходит. Более того, это создано как помощь государству в реализации избирательных прав граждан, обмена информацией и выработки определенных международных демократических стандартов. Поэтому с этой точки зрения говорить о том, что здесь мы будем какие-то ущербные, если миссия по России не приедет, я бы так бы не говорил. Более того, я хочу заметить, что всегда на всех предыдущих выборах, ну, можно сказать, с 1996 года миссия ПАСЕ всегда входила в объединенную миссию института наблюдения, международного наблюдения ОБСЕ, куда входила миссия БДИЧ ОБСЕ, парламентская ассамблея ОБСЕ и парламентская ассамблея Совета Европы. И она составляла маленькую толику, то есть она фактически творялась в этой миссии, и основная нагрузка была на институте БДИЧ ОБСЕ, который мы приглашаем. То есть фактически они как бы внутри обменивались больше информацией о том, как происходит. А повторю, что основная нагрузка всегда лежала и будет лежать на бывшем БСЕ. Это Бюро демократическим институтом и правам человека. И с этой точки зрения я не вижу никакой ущербности либо ущемления чьих-либо прав, если этой миссии не будет. Да? Ведь по большому счету мы должны все-таки обмениваться информацией. Для этого созданы большинство европейских и международных универсальных институтов. Но когда Парламентская ассамблея Совета Европы не хочет с нами общаться, лишает слова, лишает трибуны, то ну, абсолютно никакого смысла я не вижу их присутствия на наших общенациональных выборах.
Вообще, с точки зрения роли международных наблюдателей, они действительно как-то важны для признания легитимности выборов? Или вопрос легитимности это вообще в другом смысле?
Нет, знаете, это, скорее всего, косвенный институт, косвенный, на котором обращается в случае каких-либо нюансов. Легитимация, как институт признания выборных органов, всегда лежит на избирателе. Если национальный избиратель считает, что эта власть легитимна, оно так и будет. И мы знаем такие случаи, когда в мире происходят и военные перевороты, которые признаются легитимными именно народом, и наоборот, когда проходят чистые выборы, они не признаются, и население в силу тех или иных субъективных обстоятельств устраивает новый переворот, который называется конституционным переворотом. Поэтому с этой точки зрения, конечно, легитимация будет основана только на мнении наших избирателей, российских избирателей.
Теперь, уже говоря о будущих выборах в Государственную Думу, не с точки зрения международных наблюдателей, но вот, к примеру, с вашей точки зрения, чего вы ждете, с вашей точки зрения, как они будут отличаться от выборов пятилетней давности?
Ну, пятилетней давности мы, понятно, сейчас наше общество и власть в том числе отвечает на новые вызовы, угрозы и одновременно поворачивается в рамках того месседжа, который произнесен и президентом, и основан на позиции гражданского общества. Они будут более открыты, и я считаю, что сейчас именно выборы, сентябрьские выборы будут проходить с участием гражданского общества, которое станет активным актором реализации избирательных прав граждан. То есть не пассивным наблюдателем, когда это было, а именно активным. Более чаще будут привлекаться профильные неправительственные организации к обсуждению тех или иных вопросов. И мы это видим уже по новому составу Сберкома, когда на все совещания приглашаются и представители СМИ, и представители гражданских институтов по выработке позиций, связанных с аккредитацией представителей средств массовой информации. Я думаю, также будут происходить и консультации в последующем по ряду других аспектов, например, новые аспекты – это и закрепленное в законодательстве право официально вести фото и видеосъемку, вопрос какого места, где и как это будет осуществляться. Это и запрет удаления наблюдателей с избирательного участка. То есть сейчас можно удалять только по решению судебных органов. Там есть ряд практических нюансов, которые также требуют обсуждения с представителем профильных неправительственных организаций, представителем политических партий. Поэтому в этом смысле гражданское общество станет активным актором организации избирательных процедур, и избирательные комиссии будут более четче прислушиваться вот к мнению гражданского общества.
Спасибо, Игорь Борисов, председатель Совета Российского общественного института избирательного права, был с нами на прямой связи, он же член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Тем временем в ЦИОМ провел опрос, и выяснилось, что 2/3 граждан вообще не в курсе, когда будут проходить выборы в Государственную Думу. Спрашивали 11 и 12 июня, и выяснилось, что только 37% участников исследования правильно называют год и месяц грядущего голосования. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет таковых набирается и вовсе только 24%.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицирует на год Федерацию тяжелой атлетики России в случае, если у российских спортсменов по итогам перепроверки новейшими методами что-то найдут в допинг-пробах с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Речь идет о тех, у кого найдутся три или более положительных анализов. Отстранение федерации приведет к недопуску спортсменов на Олимпиаду. Сегодня пресс-служба Международной Федерации сообщает, такое жесткое решение принято на заседании исполкома организации, которое проходит в Тбилиси. Положительные пробы Пекина 2008 и Лондона 2012 нашли у трех российских тяжелоатлетов. Это Марина Шаинова, Надежда Евстюхина и Аптиа Ухадов. Контрольные пробы первых двух уже оказались положительные. Вскрытие второй пробы Аухадова назначили на более поздний срок. Это не только российская проблема, могут быть отстранены еще и Федерации Белоруссии и Казахстана. Напомню, саммит Международного олимпийского комитета в Лозанне накануне рекомендовал международным федерациям по отдельным видам спорта самим решать, допускать ли российских спортсменов до Олимпиады в Рио. Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Владимир Лаптев. С ним побеседовал мой коллега Антон Лемесев.
Риск не выступать на Олимпиаде в Рио, по-моему, у Казахстана, России, Белоруссии. У нас взяли положительные три пробы А, допинг-контроль берут две пробы. Анализ убивают по двум пробам. Если анализ отрицательный, проба А, проба Б. Пробу А сначала берут. Если анализ отрицательный, пробу Б совсем не берут. А если положительный, скрывают пробу Б, то это тоже положительный. И тогда все. Там спортсмен увлечен, дисквалифицирован, страхован федерация. У нас уже три пробы А положительные. Две девочки, их анализы пробы Б тоже положительные. И, по-моему, сейчас еще скоро проверяют или уже проверили, я не в курсе. Пробу Б у Апте Ухадова. Сейчас, вот если у нас уже две положительные пробы А и Б. Сейчас пока, вот, насколько я знаю, убирают по одной квоте. Минус один человек будет уступать у мужчин, минус один человек будет уступать у женщин. А если третья проба будет положительная, то снимает всю команду.
По сути, сейчас решение зависит от одной пробы.
Да.
И велика вероятность того, что действительно всю команду снимут.
Абсолютно точно вы думаете.
В последнее время только и сыпется новость о том, что один попался на допинге, потом второй. Вот вы здесь что видите? Влияние политического противостояния? Может быть, какая-то преднамеренная кампания?
Смотрите, какая ситуация. Все пробы берутся за нового. Все. Их принимали, то есть их проверяли уже уже в Пекине, никто не проверяли в Лондоне, понимаете? Менялись некие условия игры. Что там было сейчас, что было тогда можно, сейчас нельзя. Может быть, что-то другое. Ребята их образ приминимали. Это не их уже соревнование, это не их война. Они отстаивали там честь своей страны. Это уже, знаете, другие игры. Игры выше.
Почему происходит это именно сейчас?
Политические вещи. Вот та же история с Мельдонием. Рассказывали тоже инсайдерская информация. Это такое вещество, нет исследований, сколько оно уходит, такое время. Как оказалось, по разговорам, ты его принял когда-то, и оно может определять тебя чуть ли не всю жизнь. То оно было все время разрешено, а сейчас запретили. То есть, это как считалось, вот, ну, ты съел 10 лет назад, тебя будет показывать. Второй момент, такой же вот с этим мельдонием, этим мелдронатом, подобное вещество до сих пор принимает и используется в США. Почему российское, прибалтийское включение в список, а американское нет? Вопрос. Вот почему сейчас заново берут анализы, собрались, вот мое понимание, функционеры федерации, приняли такое решение. Наши функционеры тоже там принимали участие в этом собрании. Если, понимаете, там, ну, поменялись технологии, поменялись что-то, сейчас этими технологиями, может быть, там, включены в состав запрещенных веществ, в то, что раньше не было включено, но это знают 100%, там, функционеры, что они молчат, что они бездействуют, что они беззубые такие. Это вот уже их игры, это их уже войны, на которых они беззубые ставят своих ребят. Вот мое мнение.
Это Владимир Лапьев, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. Между тем, Федерация тяжелой атлетики России может подать в иск в спортивный арбитражный суд в Лозанне в связи с лишением сборной России двух квот для участия в Олимпиаде 2016 года. Так сегодня сказал Виталий Мутко. По одной квоте лишены мужская и женская команды. Решение было принято из-за нескольких положительных допинг-проб.
«Право знать», — говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Михаил Бричак, это первый заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту, рассказал, что крымская авиакомпания может появиться в нынешнем году. Полеты будут осуществлять модернизированные пассажирские самолеты Ту-154. Он сказал, создание собственной авиакомпании Крыма – это необходимая задача, это должно случиться в этом году. Приходится преодолевать неоправдываемые бюрократические барьеры, которые тормозят этот процесс, но это временный фактор, который мы, безусловно, преодолеем. Сказал Бричак, сказал, что вопрос создания авиакомпании уже согласован с главой Крыма Аксеновым, получено положительное заключение от Росавиации, и еще подчеркнул, что авиакомпания будет создаваться на народные деньги. Директор консультационной фирмы «Инфомост Консалтинг», эксперт по вопросам гражданской авиации Борис Рыбак с нами на связи. Борис Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, вот это заявление, что авиакомпанию можно создать на народные деньги, что бы это значило?
Ну, я так понимаю, что без госфинансирования.
А, то есть это просто частная авиакомпания. Это не значит, что
ну,
у людей...
Наверное.
Да. Что можно сделать в нынешних условиях, чтобы вот такая авиакомпания почти что путем сбора денег появилась?
Ну, честно говоря, мне эта идея вообще кажется очень странной. И не вижу абсолютно никакого смысла в ней, потому что у нас общая тенденция идет к концентрации перевозок для... Сообщения с Крымом у нас достаточно авиакомпаний, и низкобюджетная победа, и Аэрофлот, и С7, Уральские авиалинии. Абсолютно не вижу никакого смысла в создании новой авиакомпании. То есть ничего невозможного в этом нет, но вот смысла в этом нет, на мой взгляд, точно так же.
Но вообще, в принципе, как авиакомпании создаются, если попытаться понять хотя бы?
О,
вот
это
сейчас...
очень просто.
А, то есть
это...
до конца это года можно создать?
Ну, конечно, можно, только зачем?
Это другой вопрос. А откуда берутся самолеты? Вот Бричак говорит, модернизированные Ту-154. Они еще летают вообще?
Ну, в практическом смысле нет.
Что такое...
Ну, то есть, они есть в состоянии летной годности, но это экономически абсолютно нецелесообразно.
Что означает... Да, что это означает?
Ну, они слишком много топлива потребляют даже.
Алло?
Если в этом самолете будет 161 или там 165 пассажиров, и они будут платить, скажем, даже больше, чем сегодняшние тарифы на перелеты из России в Крым, авиакомпания будет нести убытки.
Но когда нам говорят про некие модернизированные пассажирские самолеты...
Нет, нет никаких модернизированных, это фантазия.
Подождите, нет и технологий модернизации?
Ну, экономически оправданной нет.
Хорошо, а можно ли предполагать, что если уж на уровне Государственной Думы заговорили о необходимости создания этой авиакомпании, что других, что называется, попросят
Алло.
С этого... Алло, Борис Борисович.
Алло, да. Я не расслышал вопрос.
Я говорю, что раз в Думе заговорили об этом вопросе, не может ли это означать, что других просто попросят уйти с рынка крымского направления?
Да что вы, это было бы ужасно.
Почему?
Ну, потому что они несут, невозможно силами новой авиакомпании обеспечить потребности в этих перевозках. Сегодня работают там полтора десятка авиакомпаний и настоящих, то есть с устойчивой производственной базой, с развитым парком. Ну, Аэрофлот работает, Победа работает, S7 работает, ЮТР работает. Поэтому нет, конечно, никакой замены здесь быть не может.
Тогда еще один гипотетический вопрос. Но в последнее время мы много слышали о проблемах тех или иных юридических лиц с тем, что они либо зарегистрированы в Крыму, либо с Крымом работают, ну, в международном смысле. Если авиакомпания появится в Крыму, у нее какие могут возникнуть проблемы?
Ну, честно говоря, у нее никаких не возникнет, потому что за границу она летать, очевидно, не будет. А внутри России, конечно, никаких проблем не быть не может.
Я понял, спасибо. Борис Рыбак, директор консультационной фирмы «Инфомост Консалтинг» и эксперт гражданской авиации, был с нами на прямой связи. Напомню, Михаил Бричак, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту. Именно он сказал, что в этом году появится крымская авиакомпания, и летать она будет на модернизированных Ту-154. Он говорит о том, что этот вопрос уже согласован с главой Крыма. Он говорит о положительном заключении от Росавиации. Напомню, что Борис Рыбак – эксперт по вопросам гражданской авиации, и он говорит, что не понимает, для чего нужна такая авиакомпания. Ранее правительство увеличило число субсидируемых авианаправлений в Крым до 58 маршрутов, продлило программу до конца ноября и ограничило право на покупку авиабилетов, льготных авиабилетов, только для льготников. Аэропорт Симферополя тем временем уже вышел на 5-е место в стране по пассажиропотоку, и теперь в связи с новыми решениями правительства ждет нового роста перевозок еще на 10%, примерно до 6 миллионов человек.
Говорит Москва.
Поток. В Карелии после трагедии со школьниками задержан директор еще одного детского лагеря. После того, что в результате сплава погибли 13 школьников, теперь вообще по всей стране проводятся масштабные проверки учреждений, которые организуют отдых детей. И вот в Карелии вчера задержали директора детского лагеря «Золото Белого моря». Этот лагерь расположен на острове Сидоров, а задержали его после отказа эвакуировать воспитанников ночью по требованию прокуратуры и сотрудников МЧС. Руководство детской организации утверждает, что оснований для такой эвакуации просто не было. В группе лагеря в Фейсбуке сообщают, что директор туроператора «Золото Белого моря» Денис Орлов препятствовал проведению эвакуации, за что его задержали. Впрочем, давайте слушать самого Дениса Орлова, директор туроператора «Золото Белое море». До него дозвонился мой коллега Антон Лемесев.
Прокурор Орловского района Мирослав Васильевич Бондаренко на местном уровне инициирует эти вот агрессивные наезды в нашу сторону, потому что все прочие представители администрации МЧС готовы идти нам навстречу, помогать нам исправлять наши нарушения, подсказывать, поддерживать. Но в связи с вот этой ситуацией, которая сложилась на Сеозе, и давлением сверху, они, естественно, делают это тихо и спокойно, настолько, насколько могут. Мирослав Васильевич, он утверждает, что приложит все силы, чтобы мы демонтировали все наши палатки, временные постройки, и что он не допустит того, что мы здесь будем на острове в той или иной форме. Собственно, он ведет себя агрессивно, настойчиво и не агрессивно, но безосновательно, требуя нашей эвакуации, выступал пшеничный.
А расскажите, основные какие доводы для того, чтобы ваш лагерь закрыть?
Со стороны Мирослава доводы следующие. Вы не отвечаете за жизнь и безопасность детей, раз. У вас не все договоры с детьми в порядке. Вы не имеете возможности по туроператорскому договору, собственно, представлять интересы детей. Поэтому для нас это дети, брошенные на острове, мы сейчас передадим их в органы опеки. Это основные аргументы. Бондаренко говорит, что поставив какие-либо там деревянные разборные конструкции, типа каркаса под тент, санарных палаток с деревянным каркасом, мы занимаемся захватом федеральной земли. Вот прям так и говорит.
Денис,
подписал. Вот все соответствующие документы на строение, на ведение подобной деятельности у вас есть, разумеется, или как?
У нас сам по себе поход, документы есть. Разрешения на землю нет, но вот насколько мы считаем, оно и не нужно, потому что там разговаривают палаточный лагерь. Если у нас будут требования что-либо изменить в этих конструкциях, либо законные требования, там, демонтировать деревянные щиты с навесами, естественно, это мы сделаем в течение дня, потому что это действительно разборные конструкции. Это вопрос, который решается легко на уровне договоренности. В какой форме наши палатки могут там стоять? Ни у МЧС, у пожарной безопасности нет серьезных нам претензий. Ну, то есть у вас все нормально с пожарными щитами, все расположено нормально по стандарту. Просто вы, вот как руководитель, пройдите, пожалуйста, пожарно-технический минимум. Заезжайте и пройдите. Примерно то же самое и у Владимира Михайловича Векшина, главы НИМС района. Нужно допровести инструктаж, завершить процесс вашей регистрации, и, собственно, он готов идти навстречу. Единственное, вот, серьезная проблема, это был пшеничник, который, судя по всему, получил указание как можно скорее просто вывести на сезон с острова любыми способами. И вот конкретно Мирослав Бондаренко, который считает, что мы мучаем детей, издеваемся над ними, это его слова, держим их в антисанитарных условиях. Они хотели увезти детей с острова, поместить их в Чупе до отбытия в Москву на поезде. Пришли на катерах и требовали сначала убедиться, что дети есть в лагере. Для этого попросили их перевезти в лагерь, в базовый. В этот момент у нас плановый поход по острову проходил, и мы собрали несколько групп просто с берега, которые в этот момент ставили себе лагерь для ночевки. Когда мы прибыли с детьми на остров, вместо того, чтобы выгрузить детей на берег, провести проверку, они попытались их пересадить на кораблики, с которых эвакуировать, вывести в поселок Береговой. Они остановили процесс после того, как мы заявили категорический протест. Более того, родители одного из ребенка, который был на этом катере, сказали, что требует возвращения, им не нужно никакой эвакуации. Ему предложили добраться чуть ли не вплавь к тому отцу, то ребенка, и не было предоставлено никаких судов для того, чтобы он мог встретиться. То есть какое-то время они тянули, потом приняли решение, что все-таки надо откатить назад. Они не отвечали вообще на вопрос, кто инициировал, на каких основаниях. Единственный человек, который мне показал какую-то бумагу, был представитель МЧС и Димс Векшин. Там было порядка 7-8 человек. Мы будем консультироваться с нашими друзьями в Москве, каким образом можно сделать. Будем ждать решение на уровне Республики Карелия по поводу водных мероприятий, потому что мероприятия проходят на острове. Сейчас у нас остались представители власти, полицейские и исполняющие главы администрации района. Хотят убедиться, что все нормально. Походы под моим руководством в этом районе проводятся с 2002 года. С 2014 года мы проводим это как самостоятельная кампания. То есть у нас порядка 15 лет, сейчас 15-й год идет.
Это директор туроператора «Золото Белого моря» Денис Орлов. С ним беседовал мой коллега Антон Лемесев. Тем временем Миноборнауки говорит о том, что там задумались об обязательной сертификации инструкторов в детских летних лагерях. Вениамин Каганов, замминистра образования и науки России, он сказал, в министерстве в связи с трагедией в детском лагере в Карелии теперь рассматривают возможность поменять законы, внести изменения в законодательство для введения обязательной сертификации инструкторов по туризму в детских летних лагерях. Об этом сегодня передает агентство РИА Новости и приводит слова Каганова. Я пока не готов сказать, в каком виде это будет предложено, может быть, в виде законодательных изменений, но такие предложения сейчас уже есть. Каганов подчеркнул, что вожатые в детских лагерях – это не инструкторы по туризму, их этому даже не учат. То есть должны быть отдельно вожатые, отдельно инструкторы по туризму. Мы следим за лентами новостей, смотрим, срочных сообщений очень много. Большинство из них так или иначе касается бывшего руководителя Русгидро Евгения Дода. И вот сейчас из того, что только что появилось на ленте агентства ТАСС, адвокат экс-главы Русгидро просит избрать к его подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста. Еще Валентина Матвиенко прокомментировала сегодняшнее высказывание Виталия Мутко о том, что тренером национальной сборной может стать даже женщина. Валентина Матвиенко надеется, что глава Российского футбольного союза не иронизировал, когда сказал, что тренером национальной сборной по футболу может стать даже женщина. Я надеюсь, что он сказал это без иронии, потому что на самом деле довели до ручки, а теперь как спасательный круг ищут женщину, которая может спасти нашу футбольную команду, сказала Валентина Матвиенко. Это была программа «Поток».